Сто лет назад Россия потеряла последнего императора из династии Романовых. Как жил и чем занимался Николай II и его семья после отречения в марте 1917 года? Взгляд из настоящего в прошлое с места событий. Живые впечатления, о которых не расскажут в путеводителях и учебниках истории. Подкаст «Радио Спутник» к столетию гибели царской семьи. Последнее путешествие Романовых.
В прошлой части мы узнали, кто похитил музейные экспонаты из царского села и что прятали дочери императора в своих шкафах. Скачивайте, если пропустили. Мог ли Николай II сохранить власть? Добровольно ли он отрекся от престола и почему не смог подавить смуту? Раскроем все секреты через несколько секунд. Генерал Алексеев довольно долго пробыл у государя и, вернувшись, сказал, что его величество страшно беспокоится за императрицу и за детей и решил ехать в царское село. Фактически он бросил армию. Такие строки были написаны в архиве русской революции. Это 22-томное издание, которое выпускал в Берлине лидер кадетов Гессен. Он публиковал воспоминания белых эмигрантов, материалы и документы, освещающие период Октябрьской революции и гражданской войны. Многие историки уверены, что решение Николая II ехать из Могилева в царское село положило конец Российской империи. До пылающего революционного Петрограда императорский поезд не доехал и был вынужден остановлен под Псковом. Именно там, в своем царском вагоне, 2 марта Николай II перестал быть императором. Прошел уже 101 год с этого момента, но споры об отречении и его легитимности не умолкают. Хотел ли Николай II отрекаться? Наверное, нет. Но изучая его биографию, понимаешь, он не хотел это делать отнюдь не из-за того, что держался за власть, а скорее из-за уважения к самодержавию. Так считает и автор биографии Николая II в серии «ЖЗЛ», профессор кафедры философии религии и религиоведения, факультета философии и политологии СПбГУ, Сергей Фирсов.
В свое время учитель Николая II, обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносов, заявлял, что царь принимает свою власть и правит Божьей милостью своих предков. То есть царь не может поступиться принципами самодержавия, если угодно. При том, что самодержавие, и это тоже с детства внушалось будущему императору, это не самоуправство. Царь – первый исполнитель закона. Он может изменить в любой момент закон, но пока он существует, он должен его непременно и четко исполнять, тем самым показывая пример всем подданным.
Но подданные Николая II требовали его ухода. От него окончательно отвернулись многие, и, наверное, иного выхода у царя действительно быть не могло, продолжает Сергей Фирсов.
Власть уже не могла до конца реально утверждать свою суверенную самодостаточность, как власть подлинно самодержавная. Мы можем сказать, что руки императора Николая II были достаточно слабы, чтобы удержать ее во всем объеме в условиях все более и более нараставшего кризиса. Кризис, я хотел бы подчеркнуть, это понятие не только, а быть может, не столько социально-экономического порядка, сколько социально-психологического. Изменялся строй жизни, разорялось дворянство, выходили на политическую сцену новые классы, экономически обеспеченные, но не имевшие политической власти, которую они стремились у самодержавия получить. Самодержавие им эту власть не давало. Возникало общество недовольных. Все были недовольны. И это то, что называется «больное время».
Ощущение такого кризиса было свойственно людям совершенно разным. В этом смысле Николай II, безусловно, герой своего времени. Такая безысходность во всем. Вот что написал в своем дневнике Николай II в тот самый весенний день.
2 марта, четверг. Нужно мое отречение. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте, и в спокойствии нужно решиться на этот шаг, я согласился. Кругом измена и трусость, и обман.
Последние слова этой записи в дневнике – тот редкий случай, когда Николай II выражает эмоции. А ведь он, как писали современники, славился своим нечеловеческим спокойствием, сдержанностью и сухостью. Символично, что один из принимавших отречение императора политик Александр Гучков вышел из вагона и крикнул в толпу.
«Русские люди, обнажите головы, перекреститесь, помолитесь Богу! Государь-император ради спасения России снял с себя свое царское служение. Россия вступает на новый путь».
Каким сложным и тернистым будет этот новый путь, все поймут гораздо позднее. А царя ждет в царском селе императрица Александра Федоровна, которая интуитивно чувствует, как тяжело сейчас ее мужу. Однако с момента выезда Николая II из Ставки в царское село многие письма и телеграммы не доходят до адресата. В отчаянии Александра Федоровна пишет.
«Мой любимый бесценный ангел, свет моей жизни, мое сердце разрывается от мысли, что ты в полном одиночестве переживаешь все эти муки и волнения, и мы ничего не знаем о тебе, а ты не знаешь ничего о нас. Все отвратительно, и события развиваются с колоссальной быстротой. Но я твердо верю, и ничего не поколеблет этой веры. Все будет хорошо. Ясно, что они хотят не допустить тебя увидеться со мной прежде, чем ты не подпишешь какую-то бумагу, конституцию или еще какой-нибудь ужас в этом роде. Два течения, дума и революционеры. Две змеи, которые, как я надеюсь, отгрызут друг другу головы. Это спасло бы положение».
Совсем скоро императрица узнает, насколько ее опасения в тот день были обоснованными. Акт об отречении подписан, но Николай II не едет к жене и больным корью детям. Он разворачивается и едет обратно в Ставку, поговорить с матерью. Но не только для этого, уверен профессор кафедры философии религии и религиоведения факультета философии и политологии СПбГУ Сергей Фирсов.
Я думаю, что это важный момент, на который следует обратить внимание. Да ведь и условно манифест был подписан с явными нарушениями. Современные монархисты любят говорить о том, что манифест был подписан синим карандашом и адресовался начальнику штаба, хотя и был контрассигнован генерал-адъютантом графом Фредериксом, министром императорского двора. А это делает его незаконным. Во-первых, революция сама по себе акт незаконный. И рассуждать о правильности оформления бумаги в условиях, когда все рушится, бессмысленно. Второй момент. Документ действительно с формальной точки зрения незаконный. Быть может, император и поехал в Ставку для того, чтобы, заручившись поддержкой штаба, разорвать его. Не получилось. И оттуда он уже возвращался в царское как пленник.
А империя тем временем окончательно пала. На смену монархии в Россию пришла анархия. Как полагают историки, все дело в том, что империя решала проблемы порой гораздо медленнее, чем возникали новые. Ее развитие напоминало белку в колесе. Чем быстрее она крутится, тем быстрее крутится колесо. Но шанса вырваться из него у белки нет. Есть шансы сорвать со штатива колесо, которое вместе с белкой может покатиться под откос. История сослагательных наклонений не любит. Но мог ли быть другой выход? Нет, ведь дело не только в политике, но и в экономике, добавляет Сергей Фирсов.
И экономически не все было хорошо. У нас любят говорить о эпохе Столыпинского подъема, но мы не должны забывать, что в 2011 году был колоссальный голод, голодало более 20 миллионов подданных российской короны. Мы не должны забывать, что в эпоху Столыпина положительное сальдо внешнеторгового баланса Российской империи постоянно снижалось, что говорило о явном внутреннем нездоровье бурно развивающейся русской экономики.
Николай мечтал, что его семья сможет уехать в Крым или в Костромскую область. Но уезжать из России он не хотел. Временное правительство первоначально намеревалось отправить императора в Великобританию. Тем более он был фельдмаршалом английской армии, пусть и формально. В Госархиве хранится письмо посла Великобритании в России Бьюкенена, министру иностранных дел Милюкову, о предоставлении убежища в Англии Николаю II и Александре Федоровне от 23 марта. В нем говорится следующее.
«Господин министр, касательно беседы, которую я имел честь вести с вами в прошлый понедельник, имею честь сообщить, что король и правительство Его Величества счастливы предложить убежище бывшим императору и императрице и надеются, что они воспользуются им на время войны. Само собой, разумеется, в этом случае российским правительством должно быть предоставлено соответствующее материальное обеспечение на время их пребывания в Англии. С надеждой, что вышеизложенное встретит одобрение вашего превосходительства, прошу принять уверение в моем высочайшем почтении. Георг Бьюкенен,
Отправить бывшего царя из России было невозможно, ведь это решение нужно было провести через Петросовет, имевший власть и требующий расправы над царем. С другой стороны, время уходит, и сама Англия заявила, что больше не настаивает на приезде царя. Дело не только в слухах о дружбе бывшего царя и его жены с воевавшей Германией, но и во внутриполитической ситуации в самой Англии, рассказывает автор биографии Николая II в серии «Жизаэл» Сергей Фирсов.
Бывший русский император оказался заложником ситуации. Чем больше развивалась революция, тем меньше шансов на отъезд у него оставалось. А не отъезд императора в условиях разраставшейся революции мог означать только одно, что в дальнейшем и произошло. И дело было не в нежелании или желании представителей временного правительства оставить императора в России или выслать его за ее пределы. Дело было в том, что и сами они месяц от месяца становились слабее и слабее.
Первые месяцы после отречения стали золотым временем для противников царя. Ходило много слухов о жизни бывшего императора под арестом. Заграничные издания наполнялись издевательскими карикатурами. Семья доступ к прессе не имела, письма просматривались. И в данном случае оно было к лучшему. Императорская семья и ранее не любила светских приемов. Во времена правления Николая II даже балы прекратились. А теперь арестанты вели себя уже совсем как частные лица. И даже жили на собственные средства, которых, кстати, было не так много. Стало ли отречение облегчением для нелюбящего властвовать Николая II? Почему фигура бывшего царя обросла легендами? Что из этого правда? И как на его руке появилась татуировка дракона? Об этом расскажем в следующей части. Подкаст подготовлен Татьяной Головановой, Натальей Нерсисян и Александром Федоровым. Ставьте отметки, расскажите друзьям, нам это важно. Спутник подкаст@gmail.com. Ждем ваших писем.
Последнее путешествие Романовых.